Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Ну что ж, даты на календаре диктуют нам, что совсем скоро, буквально через день, у нас начинается Страстная неделя, самое ответственное время Великого Поста, ну и, в принципе, самое ответственное время в году, наверное, не преувеличу, если я это так назову, для каждого христианина. Надвигается Страстная неделя, сегодня вот о ней и поговорим. Что это за неделя, какие дни нас ждут, службы, какие-то богослужебные особенности, об этом тоже поговорим. Ну и, в принципе, про жертву Иисуса Христа, которую Он совершил не только ради нас с вами, красивых и безгрешных праведников, но еще и ради всех грешников, которые есть на земле. В первую очередь, наверное, даже ради них. Вот об этом сегодня поговорим, батюшка. Ну и начнем, давайте, наверное, с того, что в очередной раз с нашим радиослушателем, но как можно кратко напомним про то, что вообще такое Страстная неделя, какие дни и какие службы и какие переживания нас на ней ожидают.
Я знаю, что многие православные христиане немножечко так пугаются Страстной Седмицы, потому что те, кто могут посещать службы, воздерживаться, то есть поститься, тем более, что пятница считается самым строгим днем постным, Страстная Пятница, они немножечко вот пугаются этого всего.
Как пугаются, страдать же надо.
Как пугаются и те, кто не имеет возможности или не получается у них все это соблюдать. Они пугаются другим, что они вот что-то не сделали.
Не чувство, успели.
Да, ну, чувство вины возникает. Вот я вот Страстная Седмица, я тут, понимаешь ли, дома сижу возле телевизора, ну или еще что-нибудь в этом духе. Я думаю, что прежде всего нужно к этому подойти со своей мерою, со своими возможностями и стараться эту меру, ну, как бы не превышать, потому что от этого тоже ничего хорошего не получается. Я помню рассказ одного прихожанина, который такой был ревностный поначалу, все строго постился, молился, а он еще к старообрядцам посещал, а там вообще службы длинные, и вот он ничего не кушал, и говорит, прочитали 12 страстных Евангелий, и он вышел из молитвенного дома, ну, из храма там старообрядческого, и зашел в пельменную, там так наелся. Вот чтобы таких вот вещей не было, во всем нужна мера и нужно постоянство. Поэтому отмечать, прежде всего, ну, так проводить эти дни нужно, ну, я думаю, сопровождать их прежде всего своими мыслями. А мысли нам будут подсказывать Евангелие, которое, вообще Священное Писание, которое звучит в эти дни. Потому что каждый день имеет свое евангельское чтение. Понедельник, вторник, среда. Я подробно не буду останавливаться на этом, потому что сейчас, слава Богу, у многих возможностей очень большие, и все мы можем найти, какие зачала евангельские, что читать, почему читать, для чего читать. Ну вот я думаю, что на каждый день, кто, допустим, ну так не часто к Евангелию обращается, хорошо бы вот эти евангельские чтения все прочитывать, чтобы сопровождать эти дни хотя бы своим умом для начала. Начинать нужно с этого. Как вот Феофан Затворник советует молиться, начинать просто внимательно, произнося про себя какие-то слова и не стараясь это все сопровождать какими-то чувствами. Я думаю, вот такая, ну, так как мы хоть и праведники, но все новоначальные праведники еще, вот, мы поэтому, я думаю, что не надо стараться эмоционально сопровождать все эти вещи. Вот Феофан Затворник советует молиться и прежде всего внимательно, умом это все произносить, чтобы оно, ну, как бы находило понимание в уме, а даже предостерегает, чтобы при этом возникали какие-то различные чувства, там, или восторгов, там, или плачи, там, или еще чего-нибудь. То есть, по сдержанию вот в эмоциональном плане. Это ничего страшного, это все как раз вот нормально. Мы, по крайней мере, должны знать, что смерть и время царят на земле. Вот об этом и говорит нам Страстная Седмица. И, конечно же, окончание ее, оно самое такое важное, и поэтому многие христиане стараются эти дни, по крайней мере, быть в храме, на службе, тем более, что службы действительно важны. Это вот Великий Четверг, когда утром совершается воспоминание Тайной Вечери. Ну, это не совсем... У нас каждая литургия – это Тайная Вечеря. Но здесь она еще, ну, как бы...
Усилена немножко.
Церковь, не то чтобы усилена, но церковь старается нас... чтобы мы живо вошли вот в эти события, потому что в церкви не отмечают праздники какие-то, как Новый год, там, я не знаю, еще чего-нибудь, а в церкви стараются в церковной жизни именно внутрь вот этого события попасть. То есть попасть вот в эту комнату, где Иисус со своими учениками, где Он совершает Пасху, Ветхозаветную Пасху, и делает все как положено, по обрядам, обычаям того времени.
Батюшка, а живо войти, но при этом без эмоций, вот это
да,
как?
А вот так вот мыслью своей понимать, что вот она действительно, вот она... Эмоции-то здесь мало чего дадут, они могут сбить с толку человека даже. Вообще, конечно же, эмоциональная сторона нашей жизни, она плохо управляемая, надо сказать. И поэтому люди порой, вот, впадая в какое-то эмоциональное состояние, делают из этого ложные выводы. Бывает, что кто-то человек нам не понравился, и все. Я вот недавно тут, ну, как-то смотрел фильм «Москва слезам не верит», угу, где садится Баталов, у него ботинки грязные. И сразу же эта дама так брезгливо на него посмотрела и сделала, конечно же, выводы сразу же плохие о нем. Вот такая вот вещь, деталь, она может сбить нас с толку. Поэтому нужно... А эмоция, она же идет впереди мыслей наших, пока мы там еще додумаем, она уже все, она поселилась в сердце. Поэтому есть такая книга французского, по-моему, Стендаль, что ли, мне вот название нравится, книгу я не помню даже про что это, «Воспитание чувств». Вот думается все, как бы воспитывать вот эти наши эмоциональные состояния. Конечно же, у актеров, вот, допустим, мне хорошо удается, раз, и вызвали слезу там или веселье.
Ну, они долго этому учатся.
А надо ли это христианину, вот, вот такой вопрос, как бы искусственно в себе вызывать эти вещи. Я думаю, что здесь нужно просто душой вот именно сопровождать вот эти события, вот эту вот горницу вспомнить, немножечко представить, как это все, ну, как представить, конечно, не пытаясь это все, как сейчас виртуальную реальность, как это такое сопровождать, но вот понимать, что вот здесь мы в горнице, Иисус берет хлеб, разламывает его, подает ученикам и дает и мне точно так. Конечно же, мы в храме находимся, это литургия, там все по-другому, не так, как в горнице происходит. Но как-то вот мысленно мы должны понимать, что это продолжается то же самое событие. Оно продолжается. То есть литургия каждый раз, это есть продолжение вот этой Тайной Вечери. И мы берем чашу, которую нам дает Христос, пейте от нее все, это есть кровь моя, Нового Завета, это совершайте в мое воспоминание. Вот я думаю, что эта служба достаточно важная, потому что причастие – это знак единства нашего с Господом Богом, с Господом нашим Иисусом Христом и знак нашего духовного единства братьев и сестер во Христе. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ну, вот так вот люди символически в то время мыслили, ну, и мы сейчас тоже схожим образом ведь тоже рассуждаем о многих вещах, таким вот символами. И вот Тайная Вечеря – это такое важное богослужение, но в то же время это и важное событие. А через нее вокруг чаши собирается церковь. Вот причастие от единой чаши, оно означает церковное единство. Вот если бывают какие-то расколы, допустим, в церковной жизни, то первым признаком, что произошел раскол, не причащаются от единой чаши. И воссоединяются, когда, допустим, раскол сглажен, то снова подходят к единой чаше. Так, может быть, где-то помолились там вместе православные с православными, но не имеющие вот этого евхаристического общения, но от одной чаши они причащаться не могут. Вот знак единства. Вечером в четверг читаются 12 страстей, Евангелий страстей Христовых. Страсти – это страдания, прежде всего, нужно помнить. Поэтому, когда вот говорят о грехах, называют их страстями, то это то, что такие грехи, которые заставляют страдать человека. Вот что это обозначает. Эти 12 Евангелий – это отрывочки из разных мест, из 4 Евангелий, которые хронологически стараются воспроизвести все события того времени и приглашают нас точно так же и выйти с Иисусом в Гефсиманский сад и увидеть, как его арестовывают, пойти за ним во двор первосвященника, присутствовать на суде неправедном и быть у Голгофы, у распятия Иисуса. Вот эти все события мы тоже должны как-то мыслью своей, душой своей сопровождать. Поэтому считается, что вот как бы в эту ночь Иисус умирает, пятница, день его кончины, пятница вечер, это уже наступает. Но этот день у нас называется днем строгого поста, воздержания. Литургия в этот день не совершается, вот поэтому. Нужно еще помнить о том, что в церкви считается даже один час одного дня, как за целый день. Поэтому мы говорим, что Христос в гробе 3 дня пробыл, но на самом деле это пятница вечер, немножко он захватил, потом суббота идет, и, наконец, сразу же после субботы, воскресенье, то есть оно так меньше 2 суток получается, если по часам считать. Но тем не менее, вот 3-дневное его погребение и 3-дневное воскресенье. А суббота – это тоже очень важный день. И вот мы сейчас разговариваем, как бы предваряя Страстную Седмицу, то есть такой как бы настрой задавая на Страстную Седмицу самим себе. Но вот суббота, она тоже задает настрой определенный уже на Пасху, на светлое Христово воскресение. Многим людям нравится как раз вот это событие, тоже такое символическое, когда во время богослужения снимаются одежды постовые, великопостные, облачение священнослужители меняют. И все, вся остальная служба совершается уже в белых облачениях. Это еще происходит потому, что в древности, ну и сейчас это тоже бывает, иногда такие обычаи восстанавливают. В древности в это время совершалось крещение. Крещение тех людей, которые проходили оглашение во время Великого Поста. И вот там на службе читается множество парамий, очень долго они читаются. Ну, вроде бы казалось, зачем так удлинять богослужение? Просто в этот момент священнослужители шли в баптистерий, который рядом с храмом, ну, то есть крестилку, попросту говоря, по галерее. Там совершали крещение пока, ну, чтобы прихожанам тут было чем заняться, послушали священописание. И звучит уже песнопение «И лица во Христа крестистися, во Христа облекостися», и в белых облачениях заходят уже новокрещенные, в белых одеждах, впереди священнослужители, со свечами заходят в храм из этого баптистерия. И вот они в этих белых одеждах, ну, естественно, и все оно как бы меняется. Поэтому вот как раз благодаря вот этому обычаю. Ну, сейчас далеко не везде это все так происходит, но все равно вот эта вот смена одежды, она обозначает, что как бы духовное рождение людей. Мы входим уже в церковную жизнь. Те новокрещенные, и как раз звучат соответствующие апостольское, евангельское чтение, оно тоже связано с крещением. Если заглянуть в требник на крещение, то эти чтения очень похожи, очень схожи. И так вот начинается церковная жизнь новокрещенных. Все, период у них приготовления закончился, и они вступили в день субботний. А день субботний, он такой двойственный, как известно. И, во-первых, это последний день седмицы. Не надо забывать, что суббота – это 6 дней трудись, 7-й день – все, суббота, покой, день покоя. И вот Иисус во гробе лежит, покой, в покое как бы находится. И в церковной жизни уже, ну, тоже, как бы она такое умиротворение наступает. Потому что нет вот уже там таких постовых песнопений, и вот этот белый цвет, который кругом ложится, он тоже какой-то такой успокаивающий. Такое значение эти символы имеют. Да и мы живем вот сейчас в одне с седьмом, потому что так вот считается, что Господь Бог сотворил мир за 6 дней, а 7-й день – это как раз вот этот день, в котором сейчас мы находимся, в ожидании дня 8-го. Дня 8-го, и он же и первый этот день, в ожидании воскресения Христова. Ну, для нас это пришествие Господа нашего Иисуса Христа, это ожидание. И двойственность тут в чем? Потому что, с одной стороны, Господь воскрес из мертвых, восстал и искупил грехи рода человеческого. Но с другой стороны, еще нет вот этого всеобщего воскресения мертвых. И мы видим, как люди умирают, уходят из этой жизни, даже в надежде, что они восстанут рано или поздно из мертвых. Но вот эта двойственность, она для теперешнего состояния человека очень свойственна. С одной стороны, из смерти время царят на земле, но с другой стороны, ты владыками их не зови, говорит у нас философ об этом. Вот такие примерные события, если так очень бегло сказать можно о Страстной Седмице.
Батюшка, ну вот вы говорили про то, что действительно уже потихоньку мы начинаем задавать себе тон, настроение на эту Страстную неделю. Вот все-таки это... Страстная сама по себе, по настроению, она больше про страдания или про радость подготовки к Пасхе? Или наполовинку? То есть половинку страдаем, половинку готовимся к радости.
Я думаю, она напоминает нам вот как раз о том, что зло-то, оно существует в мире. Мы живем сейчас в достаточно таком вот обществе, ну, безопасном. Потому что нет каких-то таких эпидемий, которые косили бы, как когда-то в древности, не захватывает наши города различные там кочевники, от болезней тоже мы защищены, нищета, он практически не желает человеку, не грозит. А в древности ведь человек жил постоянно в борьбе за выживание. И сталкивался с горем, со страданиями, с лишениями практически каждый день, по крайней мере, большинство людей вот так вот проводили. И вот из-за такого спокойствия мы немножечко, ну, как бы не бываем готовы к тому, что в жизни могут произойти перемены, и перемены в худшую сторону. А это вот нужно понимать, поэтому я все в шутку себя, правда в шутку, называю себя сторонником негативного мышления. У нас ведь все сейчас позитивное мышление где-то на знаменах написано.
Ну да, маркетологи
все
постарались.
Все будет хорошо, да. Хорошо, все будет хорошо, да, батюшка, все хорошо будет. Я говорю, нет, все будет плохо.
Но мы это переживем. И у человека настроение сразу упало.
А когда вот у него наступит это все, так он что будет делать? Я вижу, как сейчас какие-то у людей депрессии там случаются, там чуть что, и сразу же из колеи их просто вышибают какие-то события. Вот еще буквально 100 и меньше лет назад этого все-таки в людях-то ведь не было. Поэтому люди не понимали, что будут трудности, будут и беды, и готовы просто были с этим жить, дальше идти. Сейчас малейшая какая-то неприятность, особенно у молодых людей, и все, они, ой, у меня депрессия, и все, сразу же человек...
Я больше ничего не могу делать, у меня депрессия, лапки и все
да.
Такое прочее.
Ой, какое великое там горе прямо случилось. Вон в храм прибегали из-за того, что машину поцарапали, свою дорогую, это прямо горе страшное. Случилось в жизни трагедия. Вот. А нужно понимать, что это все в жизни будет. И нужно мужественно встретить это все и все перенести. Вот такая внутренняя готовность, я думаю, она совсем не ослабляет человека и не ввергает в его в какие-то в отчаяние там и прочие вещи. Да, это будет, но мы это, через это все пройдем. Пройдем достойным образом человека, уж тем более христиан. Поэтому вот Страстная Седмица, она и напоминание нам о том, что вот я встречал людей, как-то вот на похоронах, который говорит, уже взрослый человек, а я, говорит, покойника в первый раз в жизни вижу. У него глаза такие круглые, прямо испуганные просто все. Покойника первый раз в жизни вижу. Такое может случиться запросто. Вот и больного человека можно первый раз в жизни. Как тут вот этого Будду не вспомнишь, которого держали во дворце, долгое время, есть такая там легенда о нем, и он не сталкивался ни со ни с болезнью, ни со старостью, не сталкивался ни со смертью, и когда он это все увидел, выйдя из дворца по очереди, каждый раз он впадал в уныние после столкновения с мертвецом, он просто уже сказал, что с этим что-то надо делать. Так нельзя вот жить и прятать голову, как страус в песок. Нужно знать, что эти вещи существуют. Поэтому и потом ведь набор переживаний в человеке, он тоже ограниченный. Если вот призываете все постоянной радости, а радости вот нету. Куда-то все зовут радуйся, радуйся, а у людей кругом депрессии, депрессивных состояний выходят на первое место по лишению людей трудоспособности, как считают вот там медицинские различные, ну, второе сейчас, по-моему, там или третье занимают, вот. А все, человек вот ищет вот этих положительных эмоций постоянно, они же не безграничны, он исчерпал их, и все, и у него пустота на душе. Точно так же, если говорят вот на похоронах, бывает, ну, ты не плачь, ты держись. Это совершенно неправильные установки. Достаточно еще фильм какие-нибудь посмотреть о войне, когда похоронка приходит к жене, и она просто окаменелая сидит за столом, а бабы-то кругом ее ходят, и ты поплачь там, Нюра, ты поплачь давай. Ее тормошат, тормошат до тех пор, пока она навзрыд не зарыдает, они от нее не отступят. Потому что они понимают, что вот это горе нужно выплакать, нужно, чтобы человек пережил это все, чтобы вся эта не копилась, не разрушала его внутри. Поэтому и всплакнуть при встрече с трагическим событием, в том числе и в храме Божьем, когда мы видим плащаницу, которую выносят, и Христос, положенный во гроб, мы вот должны, вот я думаю, что если есть возможность, как-то, ну, все мы переживаем какие-то, теряем вещи в жизни своей, и некоторые из нас вызывали очень сильное горевание, и здесь, я думаю, нужно помнить, что вот, вот она смерть-то, вот она, вот она горе, которое существует в мире, и дай Бог, чтобы это все прекратилось, ведь Господь пришел в этот мир для того, чтобы как раз не было вот этого горя, и взял на нас, на себя наши грехи, немощи, болезни понес, для того, чтобы искупить грехи рода человеческого. Поэтому думаю, что нужно здесь, ну, соответствовать тем богослужениям, тем евангельским чтениям, которые звучат в эти дни.
Как мне кажется, наиболее такой простой путь для того, чтобы как-то немножко погрузиться вот в эти вот события Страстной Седмицы, ну, кроме похода на службы, да, то есть тут базу мы не обсуждаем, можно обратиться к каким-то художественным произведениям, например, посмотреть какие-нибудь фильмы, книги почитать, я не знаю, там, сходить в художественные галереи, посмотреть картины, которые были посвящены этим событиям. Вот, в принципе, про страсти Христовы, если поговорить, то что бы вы посоветовали? Вот из, ну, скажем так, из житейского опыта, вот чтобы все-таки, ну, про эмоции, да, мы уже сказали, они действительно в каком-то смысле лишние, но чтобы вот хоть как-то прочувствовать вот эти вот страсти Христовы, с каким мгновением из жизни сравнить, чтобы было более-менее наглядно понятно, как это все происходит.
Ну, если вот про художественные какие-то вещи говорить, то тут так сложно сразу же на ум ничего
не
приходит.
Нет, ну смотрите, «Страсти Христовы», но Мел Гибсон, это знают все. Потом еще есть фильм «Дни искушения». Там тоже, собственно, про Христа в пустыне, вся вот эта вот история. И очень много, кстати, картин, которые есть также на христианских порталах, там «Предание Руазбукару», да, то да. Есть вот их тоже можно посмотреть. Почему нет? Кому что?
Я думаю, что не обязательно вот эти вещи смотреть, тем более, что я как-то скептически немножечко отношусь. Редко кому удается из художников, ну, или даже композиторов, там, поэтов, воспроизвести и сказать больше, чем говорит нам Евангелие. Это очень сложно. Выходят какие-то банальные вещи.
Нет, зачастую. Но там не столько, как бы, прямо вот впрямую их, скажем так, цитировать, сколько погрузить зрителя вот в те события, чтобы хоть какая-то наглядность была.
Но я
опыт
бы...
разный, картины действительно разные.
Но я бы советовал, может быть, даже чтобы почувствовать всю боль и страдания в этом мире, может быть, обратиться к классике, которая говорит нам о Великой Отечественной войне, как ни странно. Потому что порой какие-то фильмы там, ну, без содрогания. Многие, кстати, тоже боятся. Вот эта боязнь у нас столкнуться с горем многих людей, она запрещает им обращаться к этой литературе, к этим фильмам обращаться.
Почему?
А потому что горе, потому что больно может быть для души человека. И вот люди стараются себя оградить от этого всего. Ну, я понимаю еще тех людей, которые когда-то пережили войну, страдания тяжелые, не вспоминали, потом старались забыть об этом, обо всем, потому что они сами лично это переживали. Но мы-то ведь все-таки это только в художественных произведениях соприкасаемся, через художественное произведение с этим. Ну, вот чтобы понять и почувствовать, есть много хороших картин на эту тему. Есть много и книг на эту тему. Вот я бы советовал, допустим, обратиться к ним. Чтобы...
Фильмам про Великую Отечественную войну.
Да, 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 все верно. Ну, это уж такая очевидная вещь. Да,
в преддверии скорого праздника, да, 9 мая, тем более вот у нас годовщина все-таки Великой Победы. Батюшка, ну и подытоживая нашу сегодняшнюю беседу, хочу задать вам вопрос, который, наверное, каждый год многие из нас, из христиан, себе задает. Христос умер страшной смертью на кресте за грешников. Зачем? Неужели они достойны этого?
Ну, затем, видимо, чтобы указать дорогу роду человеческому. Дело не в достоинствах, ведь любовь, она не за достоинство дается, как известно. Любовь, она даром дается.
Не благодаря, а вопреки.
Да, конечно. И поэтому мы говорим, что Бог есть любовь. Вот главная евангельская тема, главная благая весть, которую принес нам Господь Иисус Христос, сказав: Бог есть любовь. И это самое главное для нас утешение. Конечно, мы называем его праведным, судьей, там, милостивым и прочее, прочее. Но это все-таки ограниченные все-таки вещи. А вся полнота, Бог есть любовь и только любовь, и по любви, и говорит вот Евангелие поэтому: ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
На этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго, дорогие друзья!